Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Чем сложнее жизнь, тем острее необходимость поддержки. И не только и не столько, чтобы поддержали тебя, хотя и это случается, но еще важнее, куда как важнее, в семейной жизни поддержать близкого и родного человека. И вот самый главный вопрос – как это сделать? Какие ошибки мы совершаем, стремясь поддержать и помочь? Всегда ли можно помочь человеку? Как помочь так, чтобы не навредить и не сделать хуже? Об этом и многом другом сегодня мы вместе с Аллой Митрофановой
и Александром Ананьевым
беседуем с нашим постоянным наставником, настоятелем храма Живоначальной Троицы в Листах, протоиереем Андреем Овчинниковым. Добрый вечер, отец Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Сразу вопрос к вам, отец Андрей. Были ли в вашей случае ситуации, когда вам нужна была поддержка близкого человека? Почему я спрашиваю? Я очень хорошо знаю вас, знаю ваш характер, знаю вашу, как это правильно
сказать?
Твердость, ось, устойчивость. С самых юных лет вы были настолько целеустремленным, уверенным в себе. Вы понимали, что вам нужно, понимали, от чего вам надо отказаться, чтобы достичь того, чего вы хотите достичь. И в целом, я вам признаюсь честно, со стороны вы производите впечатление человека, который может поддержать любого, но который при случае, если понадобится помощь, может помочь сам себе, и поддержка ему не нужна. Отсюда вопрос. Была ли в вашей жизни ситуация, когда вам лично нужна была поддержка?
В своей оценке вы меня сильно переоценили. Может быть, в специфике нашей деятельности мы изображаем из себя таких духовных гигантов, исполинов, которым не нужна поддержка. Возможно, в храме так оно и бывает, потому что священник, который выходит на служение, и он не готов помогать, а нуждается в помощи, ну, вряд ли кому-то поможет. Это так же, как врач или военный, или летчик. Люди таких профессий должны быть подготовлены профессионально. Но, возвращаясь домой в свои привычные семейные условия, мы часто очень сильно меняемся, потому что дома ты становишься самим собой. Ну, я надеюсь, что я в храме тоже сам собой, самим собой являюсь. Но вот дома человеку не свойственно ходить по струнке, следить за своими словами, вести себя правильно и строго. Поэтому, конечно, слабинка и какие-то отступления бывают. И вот здесь мы говорим о том, что священнику нужна хорошая, настоящая помощница в лице жены. Священнику нужна семья, где его дети его ждут, где он может, не думая о каких-то последствиях, не следуя общепринятым правилам какой-то этики церковной, да, говорить, рассказывать, иногда даже пожаловаться на свои проблемы. Вот. Поэтому я нуждаюсь в поддержке, и мои домашние об этом знают. Может быть, получая поддержку дома, я ее могу передавать людям в храме. Так отвечу.
Я хотел бы попросить вас привести, может быть, не вдаваясь в какие-то уж совсем личные детали, но конкретный пример ситуации, когда вам нужна была поддержка, и матушка вам ее оказала. Вот каким образом? Словом ли, делом ли, просто молчаливым присутствием и сопереживанием, может быть, молитвой совместной? Вот, может быть, самый яркий момент, ситуация, которая бы вот сразу, что называется, запала в душу. Я очень люблю реальные истории из жизни.
Хорошо, расскажу такую историю, которая произошла полтора, почти два года назад. В нашей профессиональной деятельности бывают всякие служебные перемещения. Я из настоятеля храма был переведен в помощники. Понятно, что я это принял со смирением, таким старательным внешним. Но только мои домашние знали, как я переживал, как мне было трудно, как у меня опустились руки, как у меня... как случился какой-то определенный кризис внутренний. И вот здесь помощь моих близких дала мне возможность продолжить мое служение. Ну, я его, конечно, не собирался бросать, но все равно я его продолжил, в том виде, в котором продолжил, с помощью моих близких. Это было трудно. Трудный период, трудное время, год такого испытания. И вот здесь моя семья была рядом со мной. Кстати, в тот момент мне посоветовали зарегистрироваться в Инстаграме, начать там свою творческую деятельность. И мне тоже это помогло. Вот. Ну и вообще прошлый год был какой-то очень сложный. Очень сложный. Ну вот еще был момент, когда я потерял маму. У меня мама упокоилась в том году. Тоже это была для меня потеря. И моя супруга, мои дети были рядом. Интересно, что отпевали они вместе со мной. Храмы были закрыты, помните, да, этот апрель, май месяц. И вот маму отпевали в закрытом гробе во дворе храма. Я отпевал, дети пели, а матушка Ирина молилась. Больше никого не было. Даже отец, он был на карантине, он не мог присутствовать. Он смотрел по Инстаграму отпевание. Вот. Ну и вот эти там какие-то болезни у нас были в этом году тоже. Вот мы как-то вместе этим ковидом переболели. Старались помогать друг другу, поддерживать. Вот такие, может быть, не очень, конечно, серьезные испытания, но они все равно, они известны только близкому кругу людей. Потому что на людях, особенно в профессиональной сфере, мы держимся. И это наш долг. То есть никто не хочет видеть священника каким-то унылым, плачущим, ноющим. Ну, кому это нужно? Вы приходите в храм от батюшек получать. И вы привыкли их видеть такими бодрыми, духовными, никакими, не сказать, не испытывающими никаких потрясений, скорбей. Но уверяю вас, что это не совсем так.
Я не знаю, вот слышите вы себя со стороны или нет, как мы, дорогой отец Андрей, но я слышу и удивляюсь тому, что вот вы говорите, когда мне нужна помощь, но если упрощенно, я собираю себя в один кулак и иду помогать людям, и это помогает мне. И это, между прочим, блестящий совет всем тем, кто сейчас испытывает трудности, проблемы, которые кажутся нерешаемыми. Во-первых, все проблемы решаемы, а во-вторых, если вам трудно, начните помогать. Если себе не получается, начните окружающим, и ситуация разрешится.
Если позволите, приведу пример интересный. Знаменитый подвижник 19 века, протоиерей Алексей Мечев, когда потерял матушку, овдовел, он впал в очень тяжелую, глубокую, тяжелое духовное состояние, уныние, тоски. И он поехал к отцу Иоанну Кронштадтскому. И тот ему сказал вот то, что вы только что произнесли. Начни помогать людям, выйди к народу и неси этот крест народных скорбей, возьми его на свои плечи, тебе будет легче. Так и получилось. То есть это замечательное правило, это универсальный рецепт. Когда тебе плохо, возьми себя в руки и постарайся помочь хотя бы одному человеку.
Вот это именно то, что я имею в виду. На самом деле, тему нашей сегодняшней программы, как это часто бывает, подсказала нам одна из наших слушательниц, что называется «Сама жизнь». Ситуация следующая, отец Андрей. Ее муж потерял работу. Потерял работу в марте, уже почти год назад. Семью должным образом содержать не может. Из-за этого сваливается в уныние, отчаяние и даже депрессию. В конечном итоге опускает руки. Нет, в какое-то время он боролся, он пытался что-то найти, он ходил на собеседование. А человек, он молодой, ему там от 30 до 40, он многое может, но он оказался невостребованный. Он оказался ненужный в своей профессиональной сфере. Вне своей профессиональной сферы он искать себя не хочет и не может, это ниже его достоинства. И в итоге что получается? Он перестает действовать, он перестает искать, бороться, и постепенно опускается все глубже и глубже, как говорится, в диван. Зрелище
удручающая.
Душераздирающая, как говорил один персонаж с любимого мультфильма. Душераздирающее зрелище. И, наверное, его можно понять. Я его как мужчина теоретически понять могу. Вопрос, что посоветовать мужу, это отдельный разговор. А вот как жене поступить жене? Вот, да, собственно, да. Тема нашего разговора. Она пишет нам и говорит, ребят, спросите батюшек, А мне-то что делать? Как его поддержать? Прийти его обнять, сказать: «Василий, дорогой, я тебя люблю.
Все будет хорошо.
Каким бы ты ни был, твоя работа, не работа, это не важно. Я твоя жена, я тебя люблю». Он скажет: «А, ну окей, хорошо, я тогда, в общем, ничего не буду делать, ты же меня все равно любишь. Зачем что-то делать?» Прийти и сказать: «Васька, ты тряпка, собери себя в кучу», это его обидит, потому что он и без того человек глубоко раненый. Ситуация на самом деле гораздо сложнее, чем может показаться, гораздо глубже. Как поддержать этого человека?
Да, вопрос-то сложный. Когда мне было трудно, я почувствовал, что такое это тяжелое душевное состояние, с которым очень сложно справиться, из которого трудно выйти. Особенно мужчине, которому еще, да, надо трудиться. И бездействие для мужчин – это вообще страшная вещь. Вообще, я недавно прочитал замечательную мысль, что самые несчастные люди – это люди, ничем не занятые. Вот праздность – это не только мать всех пороков. Это причина многих душевных заболеваний, в том числе депрессии, неврозов. Вот я обеими руками за то, чтобы человек максимально много был занят. Вот в тот момент, когда оказалось много времени, ну, понятно, настоятель, он занимается многими вопросами, когда ты становишься простым священником, у тебя получается много времени. И действительно, его организовать сложно. Когда ты выходной, ты уже свободен от дел, чем заниматься? Особенно вот в наш таком возрасте уже, там, после 40, там, может быть, там, после 50, книги многие перечитанные. Готовиться, например, к службе мне уже не нужно, чтобы сказать проповедь, или я устав свой плохо там знаю. Нет, я могу служить уже на том багаже, который у меня есть. Но это значит застой, это значит деградация. Нужно всегда двигаться дальше, нужно открывать новые горизонты, нужно двигаться к новым целям. И часто это не так просто, как кажется. Вот куда двигаться, например, мне в мои 50 лет? Или с чем заниматься этому человеку, который потерял работу? Ну хорошо, женщина скажет: давай меняться ролями, ты берешь быт, я иду работать. Тоже не вариант. Готовить еду, убираться, детей в школу водить, уроки с ними делать. Вот. И не получается. Вот в стену упираешься и никуда, и никак. Никакой перспективы. Ну, здесь, может быть, вот Господь дает возможность к нему обратиться. Может быть, вот мы, как всегда, во всех этих сложных ситуациях начинаем вспоминать о Боге. Но у Бога-то есть решение, у Бога есть выход, у Бога есть рецепт. Вот, может быть, так.
Семейный час на радио «Вера».
Поддержки и помощи в семье. Посвящен сегодняшний «Семейный час» на радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев, и ведет со мной программу Алла Митрофанова.
А на связи с нами протоиерей Андрей Овчинников, настоятель храма Живоначальной Троицы в Листах. Отец Андрей, вы знаете, я вот как жена с определенным стажем, ну и все-таки с жизненным багажом, куда более обширным, да, чем мой стаж жены, могу сказать, что мы, женщины, очень часто скатываемся в крайности. Нам вообще это бывает свойственно. Мы можем мужа запилить, и можем мужа, ну, как это сказать, загладить, заласкать.
Избаловать.
Ну, избаловать, ну, не знаю, как вот...
Если в семье растет один муж, он вырастет эгоистом.
Эгоистом, да-да. Смысл в чем? Если, к примеру, какой-то кризис на работе, или, допустим, муж лишился работы, да, вот у него там ситуация, когда он нуждается в какой-то очень грамотной, чуткой женской поддержке, мы, женщины, порой берем в руки сковородку и начинаем возмущаться. Ты такой-сякой, ты денег не зарабатываешь, ты и так далее, и так далее. Эффект, вот ровно то, о чем Саша сказал, хочется поглубже впечататься в диван и не вылезать наружу. Ну, человеку и так плохо, а тут еще вот такая головомойка. А вторая крайность – это, знаете, как порхать бабочкой. Ой, ну все будет хорошо, ой, ну ты же такой молодец, ой, замечательно. И вот действительно, я все равно тебя люблю. И от этого тоже, по большому счету, руки опускаются. у мужчины, потому что, ну, что же, ладно, все как-нибудь вырулится, а я все равно молодец, меня все равно любят. Как бы вы посоветовали посмотреть под каким углом на эту ситуацию женщине, чтобы понять, как ей правильно вести разговор, поддерживать, не подрезая крыльев и не впечатывая сковородкой в диван при этом. Потому что и в том, и в другом случае, вот когда она ведет себя так или иначе, она хочет, у нее задача-то какая? Мужа, ну, приподнять. Может быть, в этом ошибка? В самой попытке его каким-то образом приподнять, вместо того, чтобы дать ему возможность подняться самому? Я не знаю.
Да, даже технически это невозможно для женщины, которая весит 49 килограммов, а по последним данным 48,5, приподнять мужчину, который весит 102 килограмма.
Ответ,
посоветуйте,
может быть,
пожалуйста.
Ответ, может быть, еще кроется в природе женщины. Кто такой мужчина, потерявший работу для женщины? Это тот человек, если взять природу, это тот индивид или тот самец, который не сможет защитить, который будет обречен, который будет слабым и даст в обиду другим хищникам, если говорить о природе. То есть женщина всегда хочет видеть вокруг себя воина, защитника, покровителя, в том числе материально обеспеченного, который сможет обеспечить ее и их детей, ее дом. И вот в этом смысле страх, он кроется в этой природе женской. Другое дело, мне вот трудно сказать, вот от как на этот вопрос ответить, потому что мое внутреннее устроение, оно такое, что мне не нужно меня там поднимать, куда-то пинками выгонять там в поиск работы или занятий, хотя было у меня вот этот период, когда немножко я тоже так просел. Но здесь надо мужчине самому это понять, себя взять в руки. Ну, в конце концов, ну, работал ты где там, инженером, врачом. Ну, пойди пока в такси поработай, хотя бы первое время, чтобы ты был занят. Вообще, мужчина-бездельник – это страшная вещь. Это начало всех проблем, которые потом переключатся на все, на семью, на здоровье, на отношения. Мужчине нельзя быть дома долго, нельзя. Он должен быть занят. Это нормально. Поэтому, в целом, мне кажется, какое-то разумное решение. Может быть, вместе сесть, влезть в интернет, вместе искать работу, что-то такое обсуждать. То есть, это как бы должно быть участие в решении общей проблемы для семьи.
Вы знаете, не так давно мы смотрели с Альчкой интервью одного человека, которого я хорошо знаю и очень уважаю, Сергея Стилавина, радиоведущего, шоумена, публициста. И он сказал удивительную вещь, которая, с одной стороны, вызвала у меня в душе понимание, с другой стороны, некий протест. Он сказал, что женщина определять может много что. Ее деятельность общественная, ее красота, ее там материнство, ее семейная жизнь. Ну, очень много вещей. Мужчину, говорит он, определяет только одна вещь. Это его работа, потому что без своей работы мужчина мужчиной не считается. И вот как-то, с одной стороны, я разделил вот эту его точку зрения, а с другой стороны, мне стало как-то не по себе. Неужели это правда? Неужели мужчина без того, что он делает, уже вроде как и не мужчина? Вы бы склонны были с ним согласиться или же все-таки поспорили бы с уважаемым господином Стилавиным?
Это речь идет об интервью, которое он давал Владимиру Легойде в программе «Парсуна».
Да, мы с удовольствием посмотрели и, в общем, потом долго еще размышляли и говорили на этот счет.
Вот смотрите, вот я в этой проблеме увидел три момента. То есть работающий мужчина, тот, кто уходит из дома на работу. Пандемийный год показал, что можно работать и дома, мужчине, скажем, преподавателем. А третий момент – мужчина, который и не работает, и дома сидит. То есть это вот такие вот три варианта. И поэтому здесь я бы добавил, что дома работать трудно. У меня были знакомые, которые тоже, вот у них был такой бизнес семейный, они решили не тратить время на дорогу, а работать дома. Офис делали дома в квартире. Они больше 2 месяцев не смогли. Нельзя свое семейное гнездо превращать в рабочее место. Человеку требуется выехать на работу, там поработать, устать, там что-то, может быть, с кем-то там поконфликтовать, в том числе, решить какие-то свои профессиональные дела, но потом должен вернуться домой, в семью. А если твое рабочее место в семье, это дополнительная нагрузка на все. И на тебя, и на жену, и на весь дом. Поэтому надо пробовать. Надо пробовать и смотреть, кому что подходит. Но есть мужчины-домоседы. Ну вот как им, каково живется с таким человеком, я не очень хорошо знаю. Хотя, наверное, сам дома много провожу времени. Не потому, что я домосед. Потому что требует большая семья присутствия дома. Вот. А если это человек, который сидит и ничего не делает, ну что это такое за пример отца или мужа? Вот. Я знаю многих женщин, которые выталкивают своих мужей с утра или после выходных, или после каникул. Давай все, ты уже дома засиделся, иди на работу. Ушел, вы выдохнули. Приходят в 8-9, нормально, 1-2-3 побыли, спать легли, утром опять на работу. И нормально.
Отец Андрей, а можно, я понимаю, что это такой вопрос немножечко запрещенный из серии «Узнать бы, что творится в его голове», но вы же общаетесь не только с этими женщинами, но и с мужчинами, которых вот так вот жены, как вы сказали, бывает выталкивают на работу. А они что чувствуют?
Такие люди, вот у меня есть один знакомый врач, хирург. Но он в хорошем смысле живет в больнице. Он нормально там себя чувствует. Он там дежурит по ночам. Он работает. Нормально живет. Многие священники живут в храме. Каждый день ходят в храм. Но это не то, что им плохо дома. Просто вот они любят свою работу. Возьмите провинциальную больницу, где нужно быть каждый день в больнице этому врачу, главврачу. Директору школы надо быть в школе каждый день. Это для них место, это для них второй дом. Иногда я в храме ночую, не бываю дома по 2-3 дня даже.
Я не про это спрашиваю, меня интересует...
смотрите, выталкивать из дома можно, например, в наглаженной рубашке, накормленным завтраком, с обедом в сумочке и там с поцелуем в щечку. Это тоже будет хорошее выталкивание.
Вот, уже кое-что. Я просто думаю, не унизительно ли будет для мужчины чувствовать себя тем человеком, которого жена все время пытается привести в какое-то действие, как вечный двигатель, жена в данном случае выступает. Вот не бывает.
Помогает здесь... профессиональному росту мужу. Не опаздывай, не опаздывай, не забывай. Тебе надо вот сегодня быть там на совещании, или у тебя сегодня встреча. Давай, все, пора.
Запилила, подумает муж. Скажет, что же это такое? Ну вот у других жены как жены, а у меня просто бензопила.
Думаю, нет, риска. Запилила это по другой теме. Не потому, что на работу выталкивают. Если женщине требуется реализовать себя в каких-то условиях, когда мужа нет, это другое дело. Давай, у меня тут много дел и планов. Без тебя будет мне их легче делать, чем с тобой. Ты мне мешаешь. Топай на работу.
Под лежачий камень вода не течет. Иногда камни нужно пинать, чтобы они летали. А я хочу сейчас немножко отступить от вот данной конкретной ситуации с этим нашим немного придуманным Василием, который развалился на диване и отказывается хоть что-нибудь делать в этой жизни, пока его жена с двусмысленными намеками гладит ему рубашки и собирает ему обед с собой в сумочку. Я хочу вас вот о чем спросить, дорогой отец Андрей. А можно ли помочь человеку, который не хочет, чтобы ему помогали? У меня есть ощущение, что для Господа нет ничего невозможного. Он может помочь любому. Но чтобы он вытащил тебя из ямы, в которую ты попал, нужно как минимум вытянуться и протянуть ему руку. Если человек не протягивает руку, если он не говорит либо Богу, либо жене, «Помоги мне, мне нужна помощь», в этой ситуации возможно ли помочь или невозможно?
Мне кажется, нет. Кто не хочет получать помощь, даже Бог не поможет. Это вот помните такое тривиальное высказывание про камень, который не может Бог сдвинуть с места. Это вот отсутствие человеческого желания получать помощь Божию. То есть та свобода, тот выбор, в который Бог не вмешивается. Если не вмешивается в Бог, то и человек тоже, наверное, не сможет вмешаться. Но надо бы так, конечно, поконкретнее такой нарисовать портрет такого человека, который скажет близкому, что ты мне, твоя помощь мне не нужна, и что? То есть, или я
нет,
сам,
но в данный...
или вообще от меня уйдите, не учите меня жить, помогите материально. Типа, вот как вот? Даже трудно сказать, что это за такое.
В данной ситуации, конечно, фраза «мне не нужна помощь», она не звучит вот так вот прямо. Но я хорошо знаю эту ситуацию. Человек сидит на диване и говорит: «А чего ты от меня хочешь? Я отправил резюме в 3 места. Я жду, пока мне ответят. Я сделал все, что я мог». В его словах раздражение, в его словах гнев, усталость, по большому счету уныние и вот тот факт, что он опустил руки. Понятно, что он меньше всего хочет, чтобы сейчас кто-то пришел и начал ему помогать. Он это будет оценивать как вторжение на свою территорию, как помеху, как какую-то агрессию. И, по большому счету, в каждом его действии, в каждой его позе, в каждом его взгляде сквозит только одно – «отстань от меня, не трогай меня».
Мне кажется, тут еще кое-что может быть. Если придет человек, который подскажет, какие еще возможны ходы, это значит, будет понятно, что ты сделал не все от тебя зависящее.
Ну, он просто доверяет другому человеку.
Ну, а сделал ты не все от тебя зависящее по той простой причине, что дальнейшие действия требовали бы очень серьезного, существенного усилия над собой. И гораздо проще оставаться на диване, вот этого усилия не совершая. И мне кажется, что водораздел определенный, ну, вот эта граница, да, между тем, что мы делаем и что мы не делаем, очень часто проходит именно в этом месте. Там, где от нас требуется, извините, вот это самое метаноя, да, то есть перемена ума, перемена сердца, изменение самого себя. Мы в эту сторону боимся двигаться нередко, потому что это будет связано с болью, с переживанием, ну и так далее. И нам гораздо проще оставаться там, где мы есть сейчас. А мы знаем, если Господь начинает вмешиваться в нашу жизнь, если Господь начинает нами заниматься, то очень многое в этой жизни начинает идти вопреки нашим представлениям о ней, и это тоже страшно.
И, как правило, это бывает. Всегда больно.
Вот, да, часто бывает больно, если неправильно к этому относиться, тем более. Но вот, отец Андрей, может быть, еще и в этом дело. Человек, который не хочет, чтобы ему помогали, на самом деле очень боится узнать, что он в чем-то, ну, что он что-то не докрутил, в чем-то оказался не настолько там дальновиден и, может быть, от какой-то боли просто попытался уклониться или от какой-то работы внутренней.
А вот встречный вопрос хотел задать. Вот мы берем ситуацию такую трудную, человеку плохо. А когда даже и неплохо, все как бы нормально. Много ли вы знаете примеров, когда кто-то из людей собирается поступать по вашему совету? Ведь у нас, у многих установка: я лучше ошибусь, но сделаю сам. Это начинается с детства. И самая большая проблема – это проблема послушания. Это проблема послушания. Из нашего опыта семейного, ну, вот у нас много знакомых, много родственников. Вроде бы все признают, что мы неплохо воспитали своих детей. Я этим никогда не хвастаюсь и не горжусь, и считаю, что лучше воспитать детей, чем мы, нельзя. Просто потому, что Толстой сказал, что все хорошо воспитанные дети, они все похожие. И все воспитанные дети будут такими же, как наши. А наши такими же, как в других семьях хороших. Но я вас уверяю, что даже вот такой пример мало кому интересен. А мы не лезем. И нас мало спрашивают про воспитание. Ну, если вот только передачи какие-то заказные. А так вот, чтобы, знаете, вот по-дружески, по-соседски, по-родственному, чтобы вот у каждого своя правда, каждый считает по-своему, у каждого свой взгляд на воспитание. И вот эта сфера вторжения в чужую свободу, это запретная зона, куда даже Бог не входит, и дьявол не входит, и человек не входит, потому что его туда не пускают.
Как я благодарен вам, отец Андрей, за то, что вы упомянули правильно и неправильно воспитанных детей. Потому что продолжить свой разговор мы хотим именно о детях. Однако сначала мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту мы вернемся к нашему разговору.
Семейный час на радио «Вера».